Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Поздравляем вас с тихим, осенним и светлым праздником Успения Пресвятой Богородицы! В этот праздничный вечер мы будем беседовать в прямом эфире с настоятелем храма всех святых, что в Красном селе, протоиереем Артемием Владимировым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Поздравляю я вас, дорогие друзья, с днем блаженного исхода, вечность, Пречистой Девы Марии и всю седмицу в эти последние летние дни мы каждый день вместе с апостолами будем в молитвах обращаться к той, которая не оставила по успении грешный человеческий род своим молитвенным предстательством.
Батюшка, вы сейчас уже сказали, что праздник Успения, который вот еще называют Богородичной Пасхой, всю неделю призывает нас в храмы Божии, где у нас есть возможность поклониться Плащанице Богородицы, участвовать в чине погребения и насыщаться благодатью этого праздника. О чем нужно молиться у гроба Пресвятой Богородицы? О чем просить Божию Матерь в эти успенские дни?
Думаю, что нужно прислушиваться к собственному сердцу, которое, конечно, не останется безучастным к удивительно спокойному, исполненным неземного величия молитвам к Пресвятой Богородице, восходящей от нас на небо. И сердце нам все подскажет, как уверял еще в 18-м столетии святитель Тихон Задонский, говоря: «Любовь подыщет слова». И как нам, чадом церкви, быть безучастным к этому событию. Ведь каждый из нас на собственном маленьком, но все же опыте знает бесчисленные примеры участия в нашей жизни Пресвятой Богородицы, ее заступления, ее вспоможения подчас чудесного. Благодаря Богородице, если мы только искренним и чистым сердцем ищем ее помощи, от скольких бед и напастей мы были избавлены, в то время как перед глазами уже, быть может, стояла смерть. И, конечно же, невольно последуешь духовным взором туда, в горний мир, где подобающие почести принимает царица неба и земли. И, конечно, здесь, оставаясь в воинствующем колене церкви, так важно войти в ее простертый над нами материнский амофор, быть под благодатью Христовой, которая и струится в церкви от Пресвятой Троицы ходатайством Сына Божьего посредством Матери Света.
Иконы называют богословием в красках, и вот сами иконы праздничные помогают нам понять суть праздника, приблизиться к нему. Батюшка, не могли бы вы немного рассказать об иконографии Успения Богородицы?
Икона эта удивительная, многосоставная, многофигурная, центром композиции является мандорла, такой оваловидный ореол, в котором сияет небесной славой воскресший Христос, пришедший в Сионскую горницу, дабы сопроводить Пречистую Марию, Богоматерь, в горней обители, на руках Спасителя, находящегося в окружении херувимов и серафимов, мы видим перепеленутую в льняные ткани душу Богородицы, которая взирает на нас чистыми очами. Так и преподобный Серафим говорил, что душой он будто новорожденный младенец, хотя его тело было близко к разрушению за 3 дня до кончины. И вместе с тем тут же на одре изображено тело Пречистой. Отметим ее красные стопочки. Может быть, впоследствии византийские цари и царицы, василевсы носили именно червленую обувь как знак самодержавной власти, дарованной им непосредственно от Господа. Окружает одр Богородицы фигуры апостолов из круга 12 и 70. Среди них преданные последователи, ученики святого апостола Павла, святой Дионисий Ареопагит, святой Иерофей Афинский, Тимофей Эфесский. Иногда на облаках изображаются любимые и знакомые нами апостолы от 12. Предание утверждает, что силой Духа Святого они были собраны к заветному часу исхода Богородицы в жизнь вечную в Сионской горнице. Апостолы Андрей, Филипп, Лука, Симон, Фаддей, уже претерпевшие мученическую кончину к 57-му году по Рождестве Христовом, были пробуждены из гробов телесно на время исшествия в горний мир Пресвятой Девы Марии. Удивляться ли этому как событию невероятному? Нет, ведь само Слово Божие, Евангелие говорит о том, что по воскресении Христовом телеса многих святых восстали и явились живым свидетелем в Иерусалиме. Если так было по воскресении Христовом, почему тому же невозможно было свершиться моменту прославления на небесах Пречистой Девы Марии? Горящие зажженные свечи символизируют молитву ко Господу, которая никогда не прекращалась в сердцах верных учеников Христа.
Мы слушаем первый вопрос нашего радиослушателя. Здравствуйте, с праздником.
Здравствуйте, с праздником вас, батюшка и Елена. Вы знаете, у меня 2 вопроса по Евангелию.
Пожалуйста.
Первый вопрос Евангелия от Иоанна, 8 глава, 52 стих. Даже 50 по 52. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам. А скажите, пожалуйста, батюшка, вот по этому отрывку, почему Господь никогда не говорил никому, что он родом из Вифлеема на самом деле? И никто из апостолов и те, кто уверовал в него, не спрашивали его об этом.
А второй вопрос?
время. Вот это первый вопрос, а второй тоже вот немножко похожий. Господь говорит, что разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его. Но тут тоже трудно было понять, что он имеет в виду.
Речь Спасителя была по преимуществу приточной. И только внимательные слушатели, апостолы, не избегавшие случая просить у Христа разъяснение Его слова, разумели намерение Сына Божия, таинственный смысл Его речей. И вместе с тем Слово Христа не просто загадочно, оно благодатно просто, ясно для имеющих духовный разум. И потому эти слова, как горчичные семечки, как зерна пшеничные, входили в почву сердец и запоминались, так что со временем их смысл становился ясным. Много было толков о Христе Спасителе. Иудеи судили, рядили о нем. Иные соблазнялись, иные, напротив, свидетельствовали, что никакой иной человек так не говорил, как пришедший из Назарета, Спаситель мира. Мы не знаем, о чем Христос собеседовал с апостолами. Знаем только, что те запечатлели по воле Духа Святого главные из Евангелий. Однако Спаситель не имел нужды предоставлять иудеям родословия, помещенные впоследствии евангелистом Матфеем и Лукой в их повествовании, доказывающие и свидетельствующие всякому правоверному, что Иисус Христос из рода Давидова, что Спаситель восходит к самому Адаму. Господь не привязывал внимание своих слушателей ничему к внешнему и стороннему. Но как он говорил? «Аз есть путь, истина и жизнь. Если не верите мне, веруйте делам моим». Какие еще доказательства внешнего характера нужны были, когда над Иорданом гремел голос Отца? «Се есть Сын мой, возлюбленный, на нем мое благоволение». Поэтому Спаситель стремился лишь пробудить веру в сердцах подходивших к нему, и тысячу свидетельств получали те люди о Христе, как о Богу-человеке, если приступали к нему с нераздвоенным сердцем.
Батюшка, вот из апокрифов мы знаем, что Матерь Божия перед своим успением раздала свои одежды иерусалимским девам. А известно что-нибудь об их судьбе, где хранятся эти святыни?
В истории церкви известна риза Богородицы, ее покров, пояс, святая сорочка, так называемая шартрская риза. В этой одежде она родила Спасителя. И до сих пор в Европе сохраняется эта благословенная одежда. В монастыре в Греции хранятся туфли, вышитые руками Пресвятой Девы Марии. Пояс на Афоне, покров, вы знаете, явлен был в светоносном образе святому Андрею Христа ради юродивому, если не ошибаюсь, в Грузии показывают часть одежд Богородицы в одном из древних монастырей.
В прямом эфире наш радиослушатель. Здравствуйте, говорите,
здравствуйте,
пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущие. Большое вас здоровье. Значит, мне бы хотелось, я так приблизительно интуитивно понимаю, но мне бы хотелось ваше разъяснение, вот слова Господа нашего в Евангелии, значит, научитесь от меня, самые такие замечательные слова, научитесь меня, я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой в душах ваших. Вот, и Господь берет бич и выгоняет торгующих из храма. И это ни в коем случае не противоречит, я так предполагаю и думаю, надеюсь, что его вот этим словам. И как раз вот этот бич, он говорит о вот любви, и не скажете ли вы, не ответите ли мы, что вот нам, что, значит, во многих случаях нужно употреблять вот так, как сказал Христос, потому что иначе вот нет понимания такого, и люди продолжают творить зло. Спасибо.
Совершенно справедливо. Призыв Спасителя сообразовывать наши помыслы и чувствования с Его Христа кротостью и смирением, как личный покаянный подвиг, вовсе не препятствует слуге Божьему, царскому слуге, носить меч при поясе своем. Ибо подлинная власть страшна не для добрых дел, а для злых. Вспомним, что и сам апостол Павел не отрекался умереть, если было бы найдено нечто, свершенное им против государственного земного закона. Поэтому добрая сила есть Богом данное право и обязанность, ответственность, которой облечены носители законной власти, органы правопорядка, как мы их называем. И не случайно церковь всегда благословляет воинов на ограждение пределов Отечества. Мы вспомним, что первая в мире милиция, которая обходила Китай, город, Белый город, была организована в 17-м столетии Алексеем Михайловичем Тишайшим, благословенной России. При том, что воин, страшный для преступников своей силою и правом наказывать их, предупреждать и обезвреживать все злые действия, по сердцу может быть человек совершенно негневливый, спокойный, умеющий властвовать собой. Прочитайте об Александре Васильевиче Суворове, и вы в этом убедитесь. Он действительно был ангел инфантерии, как его называли еще при жизни.
Нам пришло сообщение, не очень радостное. Человек спрашивает, если впал в искушение на праздник Успения, его унизили и оклеветали, радость праздника померкла, ушла благодать, как жить дальше? Что вы посоветуете?
Посоветую вспомнить слова Спасителя. Благословляйте проклинающих вас. Радуйтесь и веселитесь, ибо награда ваша много на небесах, блажение изгнаны правды ради, яко тех есть Царство Небесное, блаженны будете, когда станут поносить вас и пронесут имя ваше, яко зло, имени моего ради. Итак, если Господь призывает нас не падать духом, но благодарить Господа за такую участь, за какую? то, что ты пострадал не как убийца или прелюбодей, а как христианин. И дух славы почивает на таковом человеке. Пусть же, дорогие друзья, на невинно оклеветанного, униженного человека по вашим молитвам снизойдет сейчас обильная благодать Духа Святого, Духа утешения, мира, Духа Христовой благодати.
Батюшка, спрашивают, за какие грехи могут отлучить надолго от причастия, кроме хулы на Святого Духа?
Сам себя человек отлучает от святого причащения, если он остается нераскаянным, не кается в тяжких грехах. Например, против собственной плоти, грех блуда или грех измены своей половине, прелюбодеяния. Это один из самых тяжких грехов, оскверняющий и душу, и тело, если он остается неуврачеванным покаянием и изменением жизни, то вот вам и последствия. Человек не может подойти к чаше жизни и вкусить пречистую плоть Христову по причине оскверненности собственной плоти грехом нецеломудренной жизни.
Наша слушательница Елена спрашивает, можно ли сказать, что после Успения было воскресение Божьей Матери?
Церковь верует, что на третий день после Успения Богородицы исполнилось пророчество о ней, произнесенное за 1000 лет до того пращуром Богородицы царем Давидом. «Воскресни ты!» — обращался он к Сыну Божию, «и кивот святыни твоя». Кивот святыни — это сама Пречистая Дева, которая под сердцем, в чреве своем, сокрыла Бога, облегшегося в человеческую природу. Итак, Матерь Божия Духом Святым воскресла и ныне пребывает пред Божьим престолом, уже обоженный и по душе, и по телу.
Нам пришло сообщение из Воронежской области. Слушатель цитирует послание к фессалоникийцам апостола Павла и говорит о том, что людей всей земли постигла пагуба, в людей вошел дух Антихриста в буквальном смысле, надо каяться именно в этом. Слушатель говорит, что только так мы можем все спастись и сохранить Россию, чего всем желает. Кончина мира рядом.
Минуточку. Здесь я не вижу никакой прямой цитаты из послания к фессалоникийцам. Свидетельствую, пишет наш корреспондент из Воронежской области. Видимо, стоит он там на каком-то возвышении, что открыто ему то, что не открыто церкви покуда, епископам, священникам. Свидетельствую пред небом. Апостол Павел об этом не свидетельствовал. А вот воронежский житель свидетельствует, что людей всех земли постигла пагуба. Это из 5 главы 1 послания к Фессалоникийцам, 3 стих, о том, что некогда постигнет пагуба всех людей. И речь идет, насколько мне помнится, в послании не только о пришествии Антихриста, но и сама кончина мира. А наш воронежский корреспондент говорит, что в людей вошел дух Антихриста в буквальном смысле, и надо каяться именно в этом. Ну, как это можно утверждать, что во всех людей вошел дух Антихриста? А как же Христова Церковь? Как же тело Господне, которое напоено Духом Святым? Что же и воронежского корреспондента, то, что вошел дух Антихриста? А как же тогда он может свидетельствовать пред небом, если в нем дух Антихриста? Это уже явная гиперболизация, абсолютизация, неверно понятых слов послание апостола Павла. А если в кого вошел дух Антихриста, то, простите, каяться в этом получится ли? Ибо дух Антихриста есть дух хулына Святого Духа, дух превыспренной гордыни, крайнего ожесточения, который препятствует запечатанным антихристовой печатью каяться в каких бы то ни было грехах. Таким образом, уже в этой первой строчке содержится столько противоречий, что становится ясным, что наш воронежский корреспондент неправильно понимает Священное Писание и не вполне ясно оценивает нравственное состояние человеческого рода вообще и церковного общества в частности. Затем он завершает: «Только так мы можем все спастись». Согласен с вами, дорогой, что мы можем спастись только покаянием. Но покаяние и дано нам для того, чтобы нам сохранить себя от духа Антихриста. А в чем, позвольте спросить, дух Антихриста? А святой Иоанн Богослов ясно отвечает. Дух Антихриста в том, чтобы не веровать в Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Тот есть Антихрист, кто не верует, что Иисус Христос есть Сын Божий. Но вы, Елена Владимировна, веруете сердцем в Иисуса Христа, Сына Божия, и устами исповедуете свою веру. Милостью Божией и я за вами тоже делаю. Также все сотрудники Радонежа и большая часть наших радиослушателей. Таким образом, Россия будет сохранена, ибо ее смысл, ее бытия как раз в сохранении правой веры. Ну а что касается кончины мира, то еще апостолы говорили, она рядом, близ есть преддверие. Благодарим вас за то, что вы нас немножко встрепенули, но разрешите выразить сожаление по поводу некой сумятицы, смешения духовных понятий, которые вы исповедовали сейчас перед нами, и дай Бог вам навести порядок в собственном христианском миросозерцании.
Послушаем следующий вопрос. Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогой батюшка и ведущая. Благословите, батюшка, рабу Божию Людмилу.
Мир вам.
Батюшка, я уже очень давно в церкви. Ну, вот все каюсь в высокомерии, смущаюсь внешней некрасотой людей и их поступками, которые не соответствуют возрасту и вообще странными манерами поведения. Ну, увы, ах, и все во мне это живет. Батюшка, прокомментируйте, пожалуйста.
Итак, уважаемая радиослушательница, редко ходит в храм. Так я
поняла? Нет, я поняла, что давно в храме уже.
А,
но
давно.
Продолжает смущаться.
Вот церковлена, да. А смущена она чем?
Несоответствием поведению и...
людей и христианского
мировоззрения.
Мировоззрения. Mm-hmm. Вы знаете, на всех смотреть и всех слушать, так это ж с ума сойти можно. Уж если когда человек ест, он бывает глух и нем, тем паче, когда мы предстоим живому Богу и стараемся вступить в молитвенное единство с Создателем, нам нужно поступать не так, как вы поступаете, смущаясь внешним видом людей, их недостатками. Но что нужно сделать? Когда молишься, войди в клеть сердца своего и затвори за собой двери, то есть уже даже не вспоминай о окружающих тебе людях. Помолись и Отцу твоему, и же в тайне Он воздаст тебе явно. Итак, не будем озираться по сторонам, чтобы не превратиться ненароком в фарисея, который смотрел на окружающих и затем уже приступил к совершенно безумной молитве. Господи, благодарю Тебя, что я совершенно не похож на этих двуногих насекомых, воришек, блудников, прелюбодеев, пьяниц, но с исправностью приношу Тебе плоды своих трудов. Но давайте-ка спрячемся, друзья, от всех и вся вокруг себя за колонну, и, стоя в полусумраке храма, будем все вместе с мытарем, опустив очи долу, молиться от сердца Божьей милости будем мне, грешному.
Мы слушаем вопрос. Здравствуйте. С праздником.
Здравствуйте. Благословите, батюшка Александра.
Мир вам.
Хотел спросить по поводу вашего мнения насчет Пелагеи Рязанской. Действительно ли она была угодница Божией, как некоторые считают, или она в прелести? А то...
Понятно, просим, благодарим вас за этот интересный вопрос. Вы знаете, дорогие друзья, для того, чтобы сказать что-либо определенное о историческом лице, уже завершившем свой земной путь, нужно изучить со всей возможной подробностью обстоятельства жизни, опросить, может быть, оставшихся еще в живых свидетелей, заставших этого человека, изучить, притом весьма осторожно, используя критический метод, писание, если таковые имеются, почившего подвижника веры, и затем неспешно вывести некое среднеарифметическое. Мне приходилось заниматься этим вопросом. Я в свое время написал предисловие книжечки рязанского автора Игоря Евсина, известного достаточно прозаика и поэта, который с большой любовью по крохам собрал сведения о Пелагеи Рязанской, отделив пшеницы от плевел. Дело в том, что были ранее изданы так называемые апокрифы XX века, наспех записанные со слов Пелагеи неким очень непростым по душевному устроению человеком ее слова, и затем размножены. В них есть много смущающего, несообразного со здравым духовным смыслом. Однако, если опытным взором прочитать и все подложные писания, вы духом чувствуете, что перед вами действительно душа большой нравственной силы. Если вам попадется книжечка Игоря Евсина о жизненном пути Пелагеи Рязанской, вы увидите, что это одна из многих праведниц, тайнов советского безвремени, которая, как и блаженная Матронушка, и многие праведницы Рязанского края, сестры, почитайте такое исследование о трех подвижницах Рязанского края, носила в себе дух простоты, дух любви, дух кротости, удивительного мужества. Ей Бог многое открывал о приходивших к ней людях. Она действительно была победоносна в противостоянии багряному дракону, духу советского безбожия. И в ее словах и назиданиях не обретается ничего соблазнительного. Но это мое суждение как человека, маломальски познакомившегося с жизненным путем этой замечательной подвижницы, имени которой приписывают многие весьма невыверенные с богословской точки зрения писания.
Мы слушаем нашего слушателя. Здравствуйте, с праздником.
Здравствуйте, с праздником. Все-таки, батюшка, много было таких, как Михаил Труханов, вот Пелагея Рязанская, спасибо, вы рассказали, Матрону Московскую. Дай бог, чтобы сейчас были. Вот у нас сейчас начнется воскресная школа. У нас есть воскресная школа для взрослых.
У вас и это где?
Это у нас под Москвой.
Под Москвой это где?
Это в сторону Кокошкина.
Понял. Ну что же, желаем
вот
всем.
У нас будет, я уже знаю, потому что я уже пришла, и меня уже бабушки окружили и спросили Марию.
Сорвался кокошкинский звонок, помолимся о бабушках. неведомо нам Кокошкина. О Марии, так я понял имя нашей просветительницы или катехизатора. Ну, может быть, еще дозвониться. А мы помолимся, чтобы воскресная школа для взрослых в сентябре раскрыла свои врата для всех желающих просвещения кокошкинцев.
У нас есть два вопроса, близких по смыслу, я их сейчас объединю. Спрашивают, не грех ли пить вино на празднике? И один из знакомых слушателей нашего говорит, я не пью, я выпиваю. И спрашивают, выпивать это грех или не грех?
Сам Спаситель не гнушался вином, и зложелатели называли его ядцей и пийцей, то есть человеком, который вкушал на вечерях, на трапезах поставляемую пищу и вино, в отличие, скажем, от святого Иоанна Крестителя, никогда не садившегося за стол с людьми. У него было особое служение. Поэтому почему же грехом именовать употребление вина, коль скоро и само Священное Писание нам ясно и явно свидетельствует об общей употребительности горячительных напитков на Востоке, и это освящено евангельским авторитетом. Некоторые проповедники абсолютной недопустимости вкушения вина, подпадая, между прочим, под прещение канонических правил Вселенских соборов, утверждают, что в Библии во времена Спасителя пили только виноградный сок, и вином назван виноградный сок. Это мнение одного баптистского или какого-то современного профессора из Иерусалима, тенденциозно предпочитающего понимать Евангелие. И удивительно, что среди некоторых наших православных трезвенников, а можно только порадоваться нашим обществом, трезвение сейчас бурно свою деятельность умножающим, переняли мнение вот этого самого баптистского профессора, основываясь буквально ни на чем, кроме домыслов главы своей. Поэтому и сегодня устав дозволяет вкушать вино ради праздника. Но во всем нужна мера, ко всему нужно относиться как к лекарству и все использовать ко славе имени Божьего, а не ко вреду для собственного здоровья.
Нам дозвонились, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Павел. Благословите, пожалуйста.
Мир вам, Павел.
С праздником. У меня вопрос относительно теологии. У нас с мамой зашел небольшой диспут, заключающийся в следующем. Когда наступал праздник Успения, мама сказала, что, вспоминая отшествие на небеса Девы Марии, мы как бы входим в вечность, где все это действительно происходит. Но так как нам известно, что вечность... Мама сказала такое довольно странное утверждение, что все эти великие события из священной истории как бы находится в Боге. Но не может быть, чтобы Бог стоял из частей. Может, конечно, неправильно я понял.
Бог прост и неделим, если говорить о существе Божьем. Однако открывается нам в трех божественных лицах. Это откровение о троичности божества не является привнесением сложности в его природу. Что касается вашего вопроса, я думаю, не нужно погружаться в эти богословские, не точно сформулированные вами мнения. Важно одно, что через храм Божий, через богослужение мы обретаем доступ к престолу благодати. Божественная благодать, несотворенная божественная энергия, осеняя наши души и сердца, действительно исхищает нас из потока времени и поставляет пред лицем Отца Небесного, приобщает вечности. Однако не нужно делать такую элементарную ошибку и считать, что события священной церковной истории, так сказать, начиняют Божье существо. Какая нелепость! Бог пребывает вне сотворенного им мира. Однако мы с вами через почитание праздника Успения Богородицы не просто вспоминаем о том, что было 2000 с чем-то лет назад, как если бы мы вспоминали о сражении между персами и греками и получали представление о том, как именно оно и где происходило. Но мы вводимся в общение с теми лицами, святыми угодниками Божьими, которые изображены пред нами на иконах, к которым обращены песнопения, и поэтому сердец наших действительно касается Божий Дух, и мы самим сердцем становимся причастными к тем событиям, которые имеют непосредственное отношение к нам. Провожаем очами сердца Божью Матерь, восходящую на небо. Так она смотрит на нас оттуда, она простирает свои пречистые руки к нам, она, точнее, через нее Господь дарует нам благодать, просвещающую ум, умеряющую сердце. И посему мы не сторонние наблюдатели, не обозреватели, не просто воспоминаем эти события, а уходим из храма, унося в сердце Христову благодать, выходим из храма, имея непосредственный опыт общения с Царицей Небесной.
Послушаем еще один вопрос. Здравствуйте, с праздником вас.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, что делать человеку, которого прокляла мама, а мама уже умерла?
Прежде всего, на исповеди расскажем об этом пред крестом и Евангелием и покаемся, если хотя бы косвенно виноваты в том, что мать произнесла эти безумные и бездумные слова. Священнику, пастырю православной церкви дана от Господа Бога власть вязать и решить. И этот дар не имеют даже ангелы Господни. Поэтому, прочитав над вами молитву, священник произнесет слова: «Аще, какое проклятие было произнесено на тебя, снимается во имя Отца и Сына и Святого Духа». И представьте себе, клятва иерейская, архиерейская, родительская снято будет с человека, который сердечно кается в прошедших проступках. Коль вскоре мама произнесла эти слова просто как ругательство по неразвитости своей души, по грубости характера, тем паче не нужно отчаиваться, но должно примириться с правдой Божией и обрести покров благодати Христовой в таинстве покаяния.
Слушаем следующий вопрос. Здравствуйте.
праздником, я перезвонила. У нас будет вопрос обязательно, касающийся воскресной школы, я имею в виду взрослый, касающийся вот этих нападок. И уже подошли бабушки и спрашивали, что это такое, почему вот это все они носили, они в простоте, это не без иронии, почему, простите за такое слово, почему они так себя называют эти, усирают. Они даже не понимают, что там такое, и вот они вот такими, и вот сейчас начнется воскресная школа, там, в общем-то, ходят и простые люди, и, в общем-то, как им это рассказать, чтобы это было не заумно?
Не заумно, скажите, заплатили злые дяди большие денежки, зеленые от злости купюры. Для того заплатили, чтобы продажные писаки, бумага, мараки, всеми неправдами подымали пету и словно моськи на слона гавкали на церковь Божью. И поэтому, милые мои бабушки, вы женщины умные, интеллигентные, давайте-ка помолимся за нашего святейшего патриарха, да за батюшек, чтобы вольно или невольно не подавали соблазну светским людям. Речь идет не о патриархе, конечно, а о молодых священниках, сегодня попадающих в различные истории и доставляющие столько огорчений святейшему, да и печалящие Матерь нашу Церковь, что компрометирует ее какими-то проступками. Ну, а что касается этих женщин, милые бабушки, я вам вот что расскажу. Если бы вы видели, как они вели себя на суде в Хамовническом районе, вставали православные мужчины, говорят, хотим их помиловать, хотим просить амнистии у государства, чтобы их помиловали, оправдали, пусть только они покаются. А эти дамочки гоготали, досмотрели, как на помешанных, на бедных православных, потому что есть такое представление и есть такая информация, что им уже заранее платили даже тюремное заключение, лишь бы только через посредство этих несчастных дам продолжать кусать и гавкать и хаять православную церковь. Милые бабушки, давайте-ка с вами займемся более полезными занятиями, начнем подновлять в памяти церковно-славянский язык и закроем эту тему.
Слушаем вопрос. Здравствуйте, с праздником.
Здравствуйте, с праздником. Здравствуйте. Дорогой батюшка Артемий. Который привел меня к вере в свое время. А теперь я хочу, теперь я уже очень старенькая, хочу спросить, как мне молиться и как мне жить, чтобы смерть была подобна успению Божьей Матери.
Благодарю вас за ваш вопрос. И отвечу вам просто на него. Живите с молитвою к Богу и с любовью к людям. А у Матери Божией, дорогие друзья, будемте учиться смотреть на всех светло, с приязнью, уцеломудривая словом юношей, поддерживая слабых и старых, вразумляя молодых, стараясь пребывать во всегдашнем тайном собеседовании сердца с Небесным Отцом. Как жить, чтобы скончаться по-человечески? На этот вопрос ответил Владимир Владимирович Маяковский. «Светить всегда, светить везде, вот лозунг твой и солнце». Поэтому, милая наша слушательница, желаю вам здоровья, и дай Бог, чтобы вы, как светлый зайчик, прыг-скок, прыг-скок, шли узким путем правды и любви Божией, делясь всем, чем наградил вас Господь, простотой, сердечностью, деятельным милосердием с окружающими вас людьми.
Нам пришел вопрос в категоричной форме, Я его сейчас прочитаю, но спрашивают, каков смысл нашего существования, если спастись почти невозможно?
Что значит почти невозможно? Когда у нас есть некто, именуемый Спасителем. Если Христос, Иисус, Сын Божий, Спаситель, то будемте веровать с апостолом Павлом. Господь сотворил нас не на погибель, но во спасение, в исполнении заповедей Его. Смысл нашего существования в том, чтобы предоставить Христу таинственно обитать в нас. Смысл нашего существования в том, чтобы очиститься и осветиться божественной благодатью и стать по воле Божией орудием воли Господней. Смысл нашего существования в том, чтобы уже здесь, на земле, жить для неба, в том, чтобы, живя среди людей, жить среди ангелов и святых, невидимо нас окружающих, и таким образом и делами, и словами прославлять Господа Иисуса Христа. Спасение близко и возможно, поэтому сомневающимся и унывающим предложим чаще повторять такую молитву. Господи, по уму я самый неразумный, по сердцу нечистый, по воле расслабленный, но твердо и несомненно верую, что Ты меня паче всех грешного очистишь, помилуешь и спасешь. Аминь.
Мы слушаем вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Башка Артемий Богатырь.
Мир вам.
Отец Артемий, я вот хотел уточнить по поводу крещения Иоанна, ну, который крестил Господа нашего Иисуса Христа. Вот что это было? Вот в Ветхом Завете раньше это было или как? И почему вот Господь говорит, что надо исполнить закон Христов? И вот когда Иоанн крестил, так он говорил, что глаз вопиющего пустыни, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стезиму. Так?
Да.
А вот по поводу вот этой нумерации и последующих вот этих этапов, не является ли вот это тоже уравниванием пути, только кому вот? Ну, то есть, если чип есть с печатью Антихриста, так, то, ну, вы понимаете аналогию.
Да, все понятно. Чипы не являются печатью Антихриста. Почему вы решили, что чип есть печать Антихриста? Чип есть некая технология, которую некоторые желают осуществить, дабы отказавшись, скажем, от документов, под кожу, под кожей иметь какой-то электродик и с его помощью осуществлять всю свою деятельность. Но отсюда еще не следует, что это печать Антихриста. Это некое изобретение, которое может и будет использовано против человека, против его здоровья, не даст ему гарантии, что в его мозг не будут посылаться какие-то сигналы. В общем, эта пакость нам с вами не нужна. Что касается Господа, крестившегося вот Иоанна, то, что сделано Господом, не имело аналога в Ветхом Завете. Вы знаете, что Священное Писание различает крещение Иоаннова, служившее к умягчению сердца и исповеданию грехов, но не давало ни отпущения грехов, ни освящения Божьей благодатью. То, что совершил Спаситель в Иордане, есть подлинное таинство, которое и мы с вами прошли, трижды погрузившись во имя Отца и Сына и Святого Духа, в крещальные воды приняли отпущение грехов и дар Духа Святого.
У нас есть еще один вопрос. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Ой, здравствуйте, батюшка Артемий.
Да-да.
С уважением большим к вам.
Взаимно.
Вы знаете, вот у нас спор произошел. Вот если пришел ты с работы, и тебе надо готовить пищу, а вот по радио идет, ну, передают вот Акафист. можно готовить еду и слушать по радио Акафи.
Ну, а почему нет? Почему нет? Руки делают, а умом и сердцем в небеса. А так ведь и времени не останется для того, чтобы потрапезывать. Мы люди православные, поэтому вместе с мусульманами по ночам не едим ни азу, ни рагу.
Спрашивают, перед какими иконами молиться, чтобы излечиться от заикания?
Думается, что речь должна идти не об иконах, но можно обратиться к врачам, которые имеют соответствующие этому недугу методики врачебные. А молиться святому Моисею я бы предложил, пророку Божьему Моисею. Он был гугнивым, произносил слова нечленораздельно, а может быть и заикался. Однако, претерпев эти земные неудобства, стал величайшим из пророков Ветхого Завета, кроме, разумеется, Иоанна Предтечи. Можно заодно помолиться его брату, святому Аарону, речь которого была чиста, он ясно артикулировал согласные и гласные, и поможет вместе со святым Моисеем избавиться от этого недуга.
Наша слушательница Галина недавно по Радонеже услышала, как один батюшка сказал, что из евангелистов апостолами были только Иоанн и Матфей, а Лука нет. Галина недоумевает по этому поводу.
Наверное, что-то не расслышала наша Галина, потому что церковь именует на богослужении святого Луку евангелистом. Знаете, как батюшка возглашает алтаря, осеняя десницу диакона: «Бог молитвами святаго славного и всехвального апостола, евангелиста Луки, ты даст тебе глагол, благовествующим силою многою во исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа». Поэтому нас совершенно не интересует, что говорит батюшка, если он действительно такую нелепицу произнес, ибо мы научены Церковью Божией именовать святого Луку, как Иоанна, Матфея и Марка, всехвальным евангелистом.
Передача очень быстро подошла к концу. Праздник Успения продолжается. Батюшка, несколько слов в завершении, пожалуйста.
В завершении, друзья, разрешите поблагодарить вас за разнообразные вопросы. Иные из них настолько занимательны, что не сразу сообразишь, в каком духе отвечать. Просим прощения, если наши ответы были не всегда достаточно определенными, ведь надо же подумать, прежде чем что-то сказать. Надеемся, что вы укажете нам на наши недочеты, ошибки и поправите нас, присылая нам свои письма или смс-сообщения, либо выходя в прямой эфир живым вопросом. А мы молитвенно возносим имена всех наших радиослушателей, всех болящих сродников, всех, кто готовится или уже претерпел операцию. Молимся об упокоении усопших и надеемся на скорую встречу с вами. Еще раз позвольте поздравить вас с Успенским торжеством.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».